Глава 13. Горданов встает на краю пропасти. Избавление Горданову шло из того прекрасного далека, где мы встретили других людей и другие нравы, имеющие столь мало общего с самоистребительными нравами гнезда 40 разбойников. Горданов, возвратясь из Павловска от Кишенского, нашел у себя почтовую повестку на 500 рублей и письмо от Глафиры Васильевны Бодростиной, в котором разъяснилось значение этой присылки. Бодростина писала, что, доверяя каторжной чести Павла Николаевича, она обращается к нему за небольшой услугой, для которой просит его немедленно приехать в ее губернский город, прихватив с собою человека, который бы мог служить маской для предстоящих дел разного рода. Горданов не спал всю ночь и думал: приглашением манкировать невозможно. Как оно ни темно, но все-таки это зацепка, когда тут вокруг все изорвалось и исщипалось. Утром он закрыл глаза и пролежал до полудня в тягостнейшем сне, и вдруг был разбужен Весленевым, который явился к нему в таком непостижимом состоянии духа, что Горданов, несмотря на все свое расстройство, полюбопытствовал узнать, что с ним сделалось. «Что с тобою случилось?» — спросил он Весленева. «Вещь ужасная!» — отвечал Иосаф Платоныч. «Мы подрались». «Кто? Где? С кем ты подрался?» «Конечно, с ним». «С Кишенским?» «Ну да, разумеется». «На чем же вы дрались? И что, ты ранен или ты его убил?»
«Никто никого не ранил и никто никого не убил. Мы подрались настоящим русским образом. Я его по морде.
А он тебя?»
«Не скрою, досталось и мне. Вот здесь, по воротнику».
«Ну да, это уж всегда так приходится по воротнику.
Но, однако же, ты понимаешь, что после этого уж мне в их доме жить нельзя, потому что все это было и при жене, и при детях, и при прислуге».
«И за что же это сталось? За жену?»
«Да, за жену».
Горданов вздохнул и плюнул.
«Нечего, нечего плевать, а я совсем к тебе, со всей движимостью», — добавил он, указывая на свой саквояж. «И ты, пожалуйста, не откажи. Прими меня в вечные кровы».
«Да ведь не выгнать же тебя, когда тебе некуда деться».
«Некуда, друг, ровно некуда. Я хотел к Ванскок, но она сама теперь расстроилась с переводами и ищет место посыльной, а пока живет у кухмистера за печкой».
«Полно, пожалуйста, ты с этой трамбовкой. Время ли теперь еще с нею разговаривать?»
«Нет, брат, я о ней другого мнения. Ванскок — натура честная.
И пусть ее возьмет себе черт на орехи.
Нет уж, видно, спасать тебя так спасать. Хочешь, я тебя увезу».
«Как увезешь?»
«Так, увезу, как бородатую Прозерпину, если тебе нравятся герценовские сравнения. Мы уедем с тобой от всех здешних напастей. Куда бы ты думал?»
«В те благословенные места, где ты впервые познал всю сладость бытия. Ты там увидишься со своей сестрой, с твоею генеральшей, которой я не имею счастья знать, но у которой, по твоим словам, во лбу звезда под косой месяц, и ты забудешь в ее объятиях все неудачи бытия и пристроишь оленьи рога своей дражайшей половине. Готов ты или нет на такую выходку?»
«Мой друг, я в эту минуту на все готов».
«А я знаю физиологию любви. Клин клином выгоняют, дорогой дружище. Я теперь имею не один, а несколько секретов. Словом сказать, как бомба начинен секретами. И для себя, и для тебя».
«И для меня», — удивился Весленев.
«И для тебя, и для великого множества людей».
Весленев тронул его за плечо и сказал: «Да послушай-ка, ты не пострадал?»
«Я? Отчего?
Ну, вот от этого пожара, которого мне, по правде сказать, немало не жаль. — Нет, я немало не пострадал, — отвечал спокойно Горданов. — Я получил все, кое-что еще призанял, и теперь арсенал мой в порядке. Я открываю действия и беру тебя, если хочешь, в помощники. Я готов на все. Мне хоть с мосту в воду, так в ту же пору. С этой стороны дело было решено. Оставалась нерешенную другая его сторона. Похитить ли Горданову Весленева в самом деле как Прозерпину или взять его на прокат и на подержание по договору с его владельцами? Горданов предпочел последнее. Он еще раз вошел в сделку с Кишенским и Салиной, сообщил им вкратце свои намерения съездить в свои местности и устроить там кое-какие спекуляции. Причем мог бы де прихватить и Весленева. Здесь опять произошли столкновения. Кишенский хотел, чтобы Весленев уехал, но Алина опасалась, не чересчур ли это выгодно для Горданова. Но они поторговались и решили на том, что Горданов повезет с собою Весленева куда захочет и употребит его, к чему вздумает. И за векселя в свои 4000 рублей, приторгованные Кишенским за 1500, даст вексель на 10000 рублей со взаимною порукой Весленева за Горданова и Горданова за Весленева. Переторжка была короткая. Не та была пора и не те были обстоятельства, чтобы скупиться, и Горданов согласился на все эти требования, а Весленев и подавно. Им спутали ноги и пустили их обоих на одной веревке, о которой Весленев минутами позабывал, но о которой зато Павел Николаевич помнил постоянно. Он не самообольщался, он знал свое положение прекрасно и понимал, что его, сильного и умом, и волей Горданова, каждую минуту скаредная тварь вроде Кишенского может потянуть, как воробья, привязанного за ногу, и он ревниво спешил оборвать этот селок во что бы то ни стало, хоть бы пришлось содрать мясо с костей и вывернуть суставы. В таком положении были эти два героя, когда они явились пред нашими глазами в кружке обитателей мирного городка, над которым вихрь распустил красную орифламу, призывающую Павла Николаевича к новому подвигу, требующему всего его ума, всей его ловкости и всей опытности, полученной им в последних тяжких столкновениях.